Глава пятая. Том Патриций. Том Кенти, оставшись один в кабинете принца, отлично использовал свое уединение. То так, то этак становился он перед большим зеркалом, восхищаясь своим великолепным нарядом. Потом отошел, подражая благородной осанке принца, и все время наблюдая в зеркале, какой это производит эффект. Потом обнажил красивую шпагу и с глубоким поклоном поцеловал ее клинок и прижал к груди, как делал это 5-6 недель назад на его глазах один благородный рыцарь, отдавая честь коменданту Тауэра при передаче ему знатных лордов Норфолка и Сэррея для заключения в тюрьму. Том играл из украшенным драгоценными каменями кинжалом, висевшим у него на бедре, рассматривал изысканное и дорогое убранство комнаты, садился по очереди в каждый из роскошных кресел и думал о том, как важничал бы он, если бы мальчишки со двора отбросов могли глянуть сюда хоть одним глазком и увидеть его в таком великолепии. Поверят ли они его чудесным рассказам, когда он вернется домой? Или будут качать головами и приговаривать, что от чрезмерно разыгравшегося воображения он в конце концов лишился рассудка? Так прошло с полчаса. Тут он впервые подумал, что принца что-то долго нет, и почувствовал себя одиноким. Очень скоро красивые безделушки, окружавшие его, перестали его забавлять. Он жадно прислушивался к каждому звуку. Сперва ему было не по себе, потом он встревожился, потом не на шутку испугался. Вдруг войдут какие-нибудь люди и застанут его в одежде принца, а принца нет, и никто не объяснит им, в чем дело. Ведь они, чего доброго, тут же повесят его, а потом уж начнут дознаваться, как он сюда попал. Он слыхал, что у знатных людей решения принимаются быстро, когда дело идет о таких мелочах. Тревога его росла. Весь дрожа, он тихонько отворил дверь в соседний покой. Нужно поскорее отыскать принца. Принц защитит его и выпустит отсюда. Шестеро великолепно одетых господ, составлявших прислугу принца, и два молодых пажа знатного рода, нарядные словно бабочки, вскочили и низко поклонились ему. Он поспешно отступил и захлопнул за собою дверь. «Они смеются надо мною», — подумал он. «Они сейчас пойдут и расскажут. О, зачем я попал сюда на свою погибель?» Он зашагал из угла в угол в безотчетной тревоге и стал прислушиваться, вздрагивая при каждом шорохе. Вдруг двери распахнулись, и шелковый паж доложил: «Леди Джен Грей». Дверь закрылась, и к нему подбежала в припрыжку прелестная, богато одетая девочка. Вдруг она остановилась и проговорила с огорчением: «О, почему ты так печален, милорд?» Том обмер, но сделал над собой усилие и пролепетал: «Ах, жалься надо мною! Я не милорд, я всего только бедный Том Кенти из Лондона, со двора отбросов. Прошу тебя, позволь мне увидеть принца, дабы он по своему милосердию отдал мне мои лохмотья и позволил уйти отсюда целым и невредимым. О, жалься, спаси меня!» Мальчик упал на колени, простирая к ней руки, моля не только словами, но и взглядом. Девочка, казалось, онемела от ужаса, потом воскликнула: «О, милорд, ты на коленях передо мною?» И в страхе убежала. Том в отчаянии упал на пол и сказал про себя: «Ни помощи, ни надежды. Сейчас придут и схватят меня». Между тем, пока он лежал на полу, цепенея от ужаса, страшная весть разнеслась по дворцу. Шепот переходил от слуги к слуге, от лорда к леди, во дворцах всегда говорят шепотом, и по всем длинным коридорам из этажа в этаж, из зала в зал проносилось: «Принц сошел с ума! Принц сошел с ума!» Скоро в каждой гостиной, в каждом мраморном зале блестящие лорды и леди и другие столь же ослепительные, хотя и менее знатные особы, оживленно шептались друг с другом, и на каждом лице была скорбь. Внезапно появился пышно разодетый царедворец и мерным шагом обошел всех, торжественно провозглашая: «Именем короля!» «Под страхом смерти воспрещается внимать этой лживой и нелепой вести, обсуждать ее и выносить за пределы дворца именем короля!» Шушуканье сразу умолкло, как будто все шептавшиеся вдруг онемели. Вскоре по коридорам пронеслось пчелиное жужжание: «Принц! Смотрите, принц идет!» Бедный Том медленно шел мимо низко кланявшихся ему придворных, стараясь отвечать им такими же поклонами и смиренно поглядывая на всю эту странную обстановку растерянными жалкими глазами. Двое вельмож поддерживали его под руки с обеих сторон, чтобы придать твердость его походке. Позади шли придворные врачи и несколько лакеев. Затем Том очутился в богато убранном покое дворца и услышал, как за ним захлопнули дверь. Вокруг него стали те, кто сопровождал его. Перед ним на небольшом расстоянии полулежал очень грузный, очень толстый мужчина с широким мясистым лицом и недобрым взглядом. Огромная голова его была совершенно седая. Бакенбарды, окаймлявшие лицо, тоже были седые. Платье на нем было из дорогой материи, но поношено и местами потерто. Распухшие ноги, одна из них была забинтована, покоились на подушке. В комнате царила тишина, и все, кроме Тома, почтительно склонили головы. Этот калека с суровым лицом был грозный Генрих VIII. Он заговорил, и лицо его неожиданно стало ласковым.
«Ну что, милорд Эдуард, мой принц, с чего тебе вздумалось шутить надо мною такие печальные шутки? Надо мною, твоим добрым отцом-королем, который так любит и ласкает тебя?»
Бедный Том выслушал, насколько ему позволяли его удрученные чувства начала этой речи, но когда слова «твоим добрым отцом-королем» коснулись его слуха, лицо у него побелело, и он, как подстреленный, упал на колени, поднял кверху руки и воскликнул: «Ты король? Ну, тогда мне и вправду конец!» Эти слова ошеломили короля. Глаза его растерянно перебегали от одного лица к другому и, наконец, остановились на мальчике. Тоном глубокого разочарования он проговорил:
«Увы, я думал, что слухи не соответствуют истине, но боюсь, что ошибся».
Он тяжело вздохнул и ласково обратился к Тому:
«Подойди к отцу, дитя мое. Ты нездоров?»
Тому помогли подняться на ноги, и весь дрожа он робко подошел к его величеству, королю Англии. Сжав его виски между ладонями, король любовно и пристально вглядывался в его испуганное лицо, как бы ища утешительных признаков возвращающегося рассудка. Потом притянул к груди кудрявую голову мальчика и нежно потрепал ее рукой.
«Неужели ты не узнаешь своего отца, дитя мое?» — сказал он. «Не разбивай моего старого сердца. Скажи, что ты знаешь меня. Ведь ты меня знаешь, не правда ли?»
«Да», — Ты мой грозный повелитель, король. Да хранит тебя Бог.
Верно, верно. Это хорошо. Успокойся же, не дрожи. Здесь никто не обидит тебя. Здесь все тебя любят. Теперь тебе лучше? Дурной сон проходит, не правда ли? И ты опять узнаешь самого себя. Ведь узнаешь? Сейчас мне сообщили, что ты называл себя чужим именем. Но больше ты не будешь выдавать себя за кого-то другого, не правда ли?
Прошу тебя, будь милостив, верь мне, мой августейший повелитель. Я говорю чистую правду. Я нижайший из твоих подданных. Я родился нищим, и только горестный обманчивый случай привел меня сюда, хотя я не сделал ничего дурного. Умирать мне не время, я молод. Одно твое слово может спасти меня. О, скажи это слово, государь!
Умирать? Не говори об этом, милый принц. Успокойся. Да снидет мир в твою встревоженную душу. Ты не умрешь.
Том с криком радости упал на колени. Да наградит тебя Господь за твою доброту, мой король, и да продлит он твои годы на благо страны. Том вскочил на ноги и с веселым лицом обратился к одному из двух сопровождавших его лордов. «Ты слышал? Я не умру! Это сказал сам король!» Все склонили головы с угрюмой почтительностью, но никто не тронулся с места и не сказал ни слова. Том помедлил, слегка смущенный, потом повернулся к королю и боязливо спросил. «Теперь я могу уйти?»
«Уйти? Конечно, если ты желаешь. Но почему бы тебе не побыть здесь еще немного? Куда же ты хочешь идти?»
Том потупил глаза и смиренно ответил. «Возможно, что я ошибся, но я счел себя свободным и хотел вернуться в конуру, где родился и рос в нищете, где поныне обитают моя мать, мои сестры. Эта конура — мой дом». Тогда как вся эта пышность и роскошь, к коим я не привык... О, будь милостив, государь, разреши мне уйти.
Король задумался и некоторое время молчал. Лицо его выражало все возрастающую душевную боль и тревогу, но в голосе его, когда он заговорил, прозвучала надежда.
Быть может, он помешался на одной этой мысли, и его разум остается по-прежнему ясным, когда обращается на другие предметы. Пошли, Господь, чтобы это было так. Мы испытаем его.
Он задал Тому вопрос по латыни, и Том с грехом пополам ответил ему латинской фразой. Король был в восторге и не скрывал этого. Лорды и врачи также выразили ему свое удовольствие.
«При его учености и дарованиях, — заметил король, — он мог бы ответить гораздо лучше, однако этот ответ показывает, что его разум только затмился, но не поврежден безнадежно. Как вы полагаете, сэр?»
Врач, к которому были обращены эти слова, низко поклонился и ответил.
«Ваша догадка верна, государь, и вполне согласна с моим убеждением».
Король был, видимо, рад одобрению столь глубокого знатока и уже веселее продолжал.
«Хорошо, следите все, будем испытывать его дальше».
И он предложил Тому вопрос по-французски. Том с минуту молчал, смущенный тем, что все взгляды сосредоточились на нем, потом застенчиво ответил.
«С вашего позволения, сэр, мне этот язык неизвестен».
Король откинулся назад на подушке. Несколько слуг бросились ему на помощь, но он отстранил их и сказал.
«Не тревожьте меня. Это минутная слабость, не больше. Поднимите меня. Вот так достаточно. Поди сюда, дитя. Положи свою бедную помраченную голову на грудь отцу и успокойся. Ты скоро поправишься. Это мимолетное причуда. Это пройдет, не пугайся. Скоро ты будешь здоров.
Затем он обратился к остальным, и лицо его из ласкового мгновенно стало грозным, а в глазах заблистали молнии.
«Слушайте вы все!» — сказал он. «Сын мой безумен, но это помешательство временное. Оно вызвано непосильными занятиями и слишком замкнутой жизнью. Долой все книги, долой учителей! Забавляйте его играми, развлекайте такими забавами, которые служат укреплению сил. Это восстановит его здоровье».
Король поднялся еще выше на подушках и продолжал с большим воодушевлением.
«Он обезумел, но он мой сын и наследник английского престола. В здравом уме или сумасшедший он будет царствовать. Слушайте дальше и разгласите повсюду. Всякий, говорящий о его недуге, посягает на мир и спокойствие британской державы и будет отправлен на виселицу. Дайте мне пить. Я весь в огне. Горе истощает мои силы. Так, возьмите прочь эту чашу. Поддержите меня. Так, хорошо. Он сумасшедший? Будь он тысячу раз сумасшедший, все же он принц Уэльский, и я, король, дам этому публичное подтверждение. Ныне же он будет утвержден в сане принца-наследника с соблюдением всех старинных церемоний. Повелеваю вам немедленно приступить к делу, милорд Гертфорд».
Один из лордов склонил колено перед королевским ложем и сказал: «Вашему королевскому величеству известно, что наследственный гофмаршал Англии заключен в Тауэр. Не подобает заключенному...»
«Замолчи! Не оскорбляй моего слуха ненавистным именем! Неужели этот человек никогда не умрет? Неужели он будет вечной преградой моим королевским желаниям? И сыну моему не быть утвержденным в своих наследных правах лишь потому, что гофмаршал Англии запятнан государственной изменой и недостоин утвердить его в сане наследника? Нет, клянусь всемогущим Богом! Предупреди мой парламент, чтобы еще до восхода солнца он вынес смертный приговор Норфолку, иначе парламент жестоко поплатится!»
«Королевская воля — закон», — произнес лорд Гертфорд и, поднявшись с колен, вернулся на прежнее место. Выражение гнева мало-помалу исчезло с лица короля.
«Поцелуй меня, мой принц», — сказал он. «Вот так. Чего же ты боишься? Ведь я твой отец, я люблю тебя».
«Ты добр ко мне, недостойному, о могущественнейший и милосердный государь, это поистине так. Но меня удручает мысль о том, кто должен умереть и...»
«А, это похоже на тебя, это похоже на тебя. Я знал, что сердце у тебя осталось прежнее, хотя рассудок твой помрачен. У тебя всегда было... доброе сердце. Но этот герцог стоит между тобою и твоими высокими почестями. Я назначу на его место другого, кто не запятнает своего сана изменой. Успокойся, мой добрый принц. Не утруждай напрасно этим делом свою бедную голову».
«Но не я ли ускорю его смерть, мой повелитель? Как долго мог бы он прожить еще, если бы не я?»
«Не думай о нем, мой принц, он недостоин этого. Поцелуй меня еще раз и вернись к твоим утехам и радостям. Моя болезнь изнурила меня, я устал. Мне нужен покой. Ступай с твоим дядей Гертфордом и твоей свитой и приходи ко мне снова, когда тело мое подкрепится отдыхом».
Том вышел из королевской опочивальни с тяжелым сердцем, так как последние слова короля были смертным приговором надежде, которую он втайне лелеял, что теперь его отпустят на свободу. И снова он услыхал негромкое жужжание голосов. «Принц! Принц идет!»
Чем дальше Том шел меж двух рядов разолоченных, низко кланявшихся ему придворных, тем больше он падал духом, сознавая, что он здесь пленник и, может быть, вовек не вырвется из этой раззолоченной клетки. Несчастный принц, не имеющий ни единого друга, если Господь Бог по своему милосердию не сжалится над ним и не вернет ему волю. И куда бы он ни повернулся, ему чудилось, что он видит летящую в воздухе отрубленную голову и врезавшееся ему в память лицо великого герцога Норфолкского с устремленным на него укоризненным взором. Его недавние мечты были так сладостны, а действительность оказалась так мрачна и ужасна.